Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Билингва». Шестой международный фестиваль поэзии проходит сейчас в Москве. В его рамках множество мероприятий, в том числе и чтению памятника Маяковскому, и встречи с читателями в школах, институтах и в московских клубах, где проходят поэтические вечера. И вот одно из событий фестиваля – это круглый стол под названием «Русский язык и национальная литература на постсоветском пространстве». У нас сегодня Александр Банаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», поэты из Грузии, из Тбилиси, Шоты Эташвили и Инна Кулешова, Андрей Ходанович из Белоруссии, Киев представляет литературный критик Юрий Володарский, Эстонию П.И. Филимонов и Игорь Котюх, они поэты и переводчики, из Молдавии Василий Цуртан, Лео Бутнару и Александра Юнко, и Вячеслав Куприянов из Москвы. Первый вопрос для гостей столицы. Какое-то время вы не были в Москве, и что вас больше всего удивляет или как-то, может быть, раздражает в современном русском языке, с которым вы встречаетесь на улице, в кафе? Инна Кулешова.
В первую очередь берет такая квазикультурная отрасль, потому что попадаешь в интенсивное языковое пространство русского языка, от которого человек, пишущий по-русски, живущий вдали, от него отвык. И чтобы понять московский русский язык, надо знать о питерском русском языке, о языке деревень, языке где-то за пределами Садового кольца. Поражает то, что у этого языка разные тона. Абсолютно один тон на улице, один тон в метро и один тон в обычных разговорах. В одном случае этот тон может быть грубоватый, в другом случае очень насыщенный, потому что вот этого как раз не хватает. Испытывая нехватку, это абсолютно именно языковое чувство, никакой другой подоплеки нету. Вот это нехватка языка, нехватка речевых оборотов, идиом, фонетическая даже нехватка есть. И вот ты приезжаешь, и говорят все вокруг на русском. И этот русский чуть-чуть друг от друга отличается. Но он интересен, потому что этого живого языка не хватает. Это язык пивных ларьков, это язык грубый, язык какой-то диалектический, сленг, мат, все что угодно. Это чисто профессионально необходимо, эмоционально неприятно. А вот когда разговариваешь с людьми адекватными, с людьми, вот, в которых мы сейчас находимся, чувствуешь себя очень хорошо и очень на своем месте.
Инна Кулешова, спасибо. Андрей Ходанович.
Есть слово «паразит», «простой народ». Языка русского народа я пока не слышал. Я слышал прекрасный русский язык Шоты Эташвили из Тбилиси, Лео Буднару из Молдовы, Сергея Жадана из Харькова, Фахриёра из Узбекистана. Меня устраивает этот уровень русскоязычного общения. Если продолжать немножечко несерьезно отвечать, с русским народом я пообщался вчера. Мы читали с коллегами под памятниками. Под Пушкиным с нами пытались общаться милиционеры. По-моему, показав какую-то бумажку, удалось по-русски с ними найти общий язык. Под памятником Мандельштама мы общались с самой благодарной поэтической аудиторией. Мы общались с бомжами. Они пили водку и другие вдохновляющие напитки. Я сначала читал белорусские переводы Мандельштама. Они хлопали, радовались и двигались в такт. Я еще никогда не видел москвичей, которые двигаются так немножко рэпово в такт под ритмику силабатоники Мандельштама. Это было хорошее языковое общение. А когда Инна Кулешова обратилась к ним с последней прямотой про Шерри Брэнди, она порвала всю московскую публику.
Андрей Ходанович, спасибо. Ну, давайте коллег из Эстонии послушаем. Игорь Котик.
Язык русский в Москве и в Таллине ничем не отличается. В Таллине точно так же можно услышать русскую речь, поскольку в столице Эстонии проживает 50% русского населения. Очень легко услышать и в супермаркете, и на улице, и на площади русский язык.
То есть вы считаете, что московский русский совершенно не отличается от таллинского?
Это тот же самый русский язык.
Игорь Котюх, спасибо. Давайте, Лео Батнеру.
Для меня русский язык, я скажу сразу, это мощное средство существования в ареале румынского языка. Потому что я переводчик. И как ни странно, даже в кризисные времена в Бухаресте, в Ясах можно издать русский авангард, лишь кое-что даже платит. К сожалению, вот споткнулись на Мандельштама. Я получил от известного издательства «Хуманитас» уже 50% 2 года назад, но и такое крупное издательство, остальные 50% еще не платят, потому что ждут, когда издадут Мандельштама. Во-вторых, я фанатически уже ищу нюансы смысловые, потому что словотворчество авангарда тянут к этому искать нюансы. И когда я их не нахожу, естественно, и с электронными средствами вообще не, потому что электроника сейчас очень развита. Конечно, мейд даю или Лосилову в Новосибирске, или Брюкову в Хале в Германии, или Мевзину в Мадриде и так далее, или Куприянову и многие друзья, которые помогают мне в этом искать. Иногда не находят, потому что авангардисты не всегда остаются открытые смыслы. И даже мой русский коллега говорит, ну, давай будем искать совместно. И поэтому для меня это феноменология биобиблиографическая, скажем, для себя, потому что я беру как-то реванш через русский язык за нашу молодость, которая была под цензурой. Тогда «Авангард» был под цензурой. Я, конечно, кричал студентами метафоры из Маяковского. «Мария, Мария, женщина истрепанная, как пословица». Или «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб». Но, конечно, я не знал, что 56 лет буду перевести на Маяковское. Вот в прошлом году в конце вышла в Бухаресте книга Маяковского. Название издателя, мне даже женщина-издатель, поэтесса, мне нравится это название. «Я и Наполеон» Маяковский. Вот этот Наполеон. Тем более, что издал «Три Хлебникова» на румынском языке. Значит, через русский язык, знаешь, издал «Окрученных», вы знаете, слово «Творчество», «Дер Буршиль» и так далее. Это очень каптивантно, очень эмоционально, как читаешь. Так что я скажу, что здесь ищу авангарда. Я нахожу в современном московском русском языке много авангарда.
Спасибо, Лев Боднару. Очень интересное выступление. Давайте коллег ваших послушаем. Василий Цуртан, пожалуйста.
Для меня и русский язык, и румынский язык всегда с собой, поскольку я пишу и по-русски, и по-румынски. Но что меня раздражает, когда вот спрашиваешь, тебе отвечают без понятий, а должны сказать, понятия не имеют.
А в Кишиневе так говорят?
Вы или... знаете, и в Кишиневе так говорят.
Саша Янков, пожалуйста.
Продолжу мысль Лео о том, что контекст родного языка и контекст русского для него как-то пересекаются. Он даже острит по-русски очень интересно, ищет вот каламбуры какие-то, какую-то игру слов. А у меня, значит, ситуация такая, что в период национальных борений, я человек многонациональный по крови, я осознал себя как человека русского, так сказать, в оборонительной позиции. А сейчас, приехав в Москву и окунувшись вот действительно в живую лавину языка, я себя чувствую молдаванкой, я себя чувствую бессарабкой. Мне было страшно приятно, когда у памятника Пушкина Инна Кулешова из Грузии прочла Пушкин стихи, написанные в Кишиневе. Это был как привет с родины. Что касается языка, его красоты, его неправильностей, они могут шокировать, они могут... наоборот, нравится. На самом деле, когда язык пресный и обескровленный, чересчур правильный или уже испорченный средствами массовой информации, вот тогда его противно слушать. Поэтому вот язык рекламы, например, язык СМИ очень часто раздражает больше, чем то, что слышишь на улице.
Александр Юнков, Шут Яташвили.
Ну, у нас программа очень насыщенная, и я как-то не смог на сей раз как-то пообщаться с разными социокультурными пластами. Все время приходится с поэтами общаться. Вот один момент я заметил, ну, это вас порадует или не порадует, не знаю, вот это мой больной вопрос, что ударение я иногда, ну, может, больше, чем иногда, неправильно ставлю. А вот после открытия фестиваля, после фуршета, когда мы, поэты, сидели, кутили, напились, русские поэты, не приезжие, и они иногда неправильно ставили ударение, и они друг другу это поправляли. Несколько раз это случилось. Не знаю, из-за алкоголя или вот это какая-то примета. И еще одно... язык, ну, меняется. В языке рекламы вот какие-то странности происходят. Где мы живем, в этой гостинице, там рядом, предупредительный такой странный баннер. Внимание, возможно, образование тумана. Ну, что это такое?
Наблюдение Шута Яташвили. Юрий Володарский.
От туманов перейдем к вот чему. Я вот в окно смотрю и вижу там надпись «Цветы». Она меня все время удивляет. Вот сколько смотрю, что она там делает. Ну, должно же быть написано «Квиты». В Украине мы привыкли к тому, что по-русски вывесок, надписей просто больше нету. Это не то, что хорошо или плохо. Я просто говорю о том, как есть. Я приезжаю в Москву, вижу эти надписи, цветы и очень удивляются. Хотя, в общем, ничего удивительного, что в Москве продолжают писать по-русски. Разрыв произошел в Украине какого рода? По-прежнему в Киеве ведущим языком является русский по употреблению, но язык вывесок, язык афиш и официальный язык телевидения уже украинский. И это первое, что бросается в глаза, когда я приезжаю в Москву.
Юрий Володарский, спасибо. «Свобода в клубе билингва». Мы на 6-м поэтическом международном фестивале. У нас круглый стол, который называется «Русский язык и национальная литература». Но начинаем мы с простых вещей, с впечатлений поэтов, переводчиков, литераторов, которые оказались в Москве. Вот они сравнивают русский язык своих городов и русский язык московский. Я бы хотела послушать П. И. Филимонова, Эстония.
Я могу, в общем, понемножку взять это всех. Сначала от коллеги Игоря. Таллин действительно в этом смысле особенный город в Эстонии. Это не совсем Эстония. Половина населения действительно русскоязычная, половина эстоноязычная. С другой стороны, я немножко возьму от коллеги из Украины. Значит, вывески у нас тоже на русском языке не присутствуют. Ну, если не считать матных слов, написанных на домах. И особого удивления, какого-то культурного шока не было. Язык примерно одинаковый. И также многие здесь говорили о том, что, в общем-то, мы пока что с простыми, так сказать, в кавычках, простыми москвичами нам пообщаться не удалось. Поэтому, может быть, все удивление еще впереди. Я на это очень надеюсь.
П. Филимонов, спасибо. Есть реплики Владарский.
Действительно же, вот коллега Андрей Ходанович сидит рядом, не даст соврать. Отличается русский язык Украины и Белоруссии от русского языка Таллина, Латвии, Литвы, Эстонии, потому что это языки родственные и испытывают сильное влияние друг на друга. Доминирующий язык, пожалуй, в Киеве не столько русский, сколько суржик. Язык народа – это смесь русского и украинского языка, смесь не литературная, хотя есть у нас писатели, которые пишут на этом языке, и это очень важное и серьезное явление. Может, не самое приятное, но это данность.
Юрий Володарский, Александр Бонаидзе.
Этот обмен мнениями и впечатлениями напомнил мне забавную реплику из аксеновской книги «В поисках жанра», где он на югах где-то на машине подобрал, так сказать, попутчика, который его спросил: «Вы не здешний, что ли, не местный?» Он говорит: «Да, я, говорит, из Москвы». «То-то я слышу говор дикий», он сказал. Конечно, в общем, вне Москвы и во многих местах язык по-другому звучит и отличается. Думаю, что это так, хотя наблюдение наших коллег забавно, тоже интересно.
Спасибо, Александр Владимирович. Вячеслав Куприянов, пожалуйста.
Я, хотя и не иностранец в Москве, я бы хотел вот впечатление, когда ездишь туда-сюда и возвращаешься на родину, как бы выразить словами Георгия Иванова: «Вернулся я на родину, и все как полагается. Сидит собака, чешется, идет мужик, ругается». Так что вот если представить себе в среднем русский язык в его устной ипостаси, это язык проклятия собственному существованию и язык нации, которая очень не хочет выжить. Если говорить о языке письменном, то письменный язык, как и эпистолярный, исчез, потому что письма пишут только в интернете. Если говорить об языке интернета, то это большая радость для тех, кто любит коверкать русский язык, потому что это как бы ипостась устного языка в его электронном представлении. И что самое печальное, что поэтический язык очень сильно зависит от этого низового языка и очень часто как бы является даже лейтмотивом в современной литературе. И что еще более печально, современная филология за рубежом старается именно вот эти негативные стороны низового русского языка сделать как раз именно тем, что самое важное происходящее нынче в русском языке. Как пример, только есть одна дама, которая изучает русский мат. И там был фильм о русских переводчиках, она многое сделала для русского языка, она сейчас Бахтина переводит, но вот она держала речь о русском мате, закончила ее фразой со слезами на глазах: «К сожалению, в России еще есть противники мата». Дама, профессор Цюриховского университета, зовут ее Доротея Троттенберг.
Вячеслав Куприянов, несколько пессимистическое выступление, которое затем прокомментирует Инна Кулешова, а я сейчас отдам микрофон Галине Климовой.
Мне было тоже невероятно интересно выслушать наших коллег, литераторов, переводчиков. В общем-то, это взгляд извне
А поскольку мы живем здесь, в Москве, варимся и говорим именно на этом самом языке, и низовом, и в то же время, работая в журнале, мне приходится читать много поэтических текстов и много переводческих текстов. Нельзя не заметить, как изменился русский язык. Москвичи очень четко ощущают и что интонации, и что лексика, даже на улице, не говоря о средствах массовой информации, все изменилось. Московский разговор потеснился. Его потеснили те люди, которые приехали жить в Москву. А приехали они из самых разных точек бывшего СССР, где существовали и свои особенности национальные, где существовали свои ментальные особенности, где совершенно другие интонации. Послушайте, как говорят теперь московские дикторы радио и телевидения. Это совсем не те дикторы, которые были в советское время, и когда существовала некая литературная норма языка. Я не хочу ее ни ругать, ни хвалить. Норма есть норма. А любое отклонение от нормы, даже если оно талантливое и гениальное, это все-таки отклонение. Но раньше была такая норма. И раньше детей, я помню, как говорится, в хороших семьях водили в малый театр, чтобы они услышали правильный русский язык. Эти интонационные нормы, нормы произношения. В Петербурге были свои отличия, в Москве были свои отличия. Но все знали, что такое этот язык. Сейчас все это стерлось, все это резко демократизировалось, видимо. И язык понес, в общем-то, большие потери. Единственная надежда на то, что язык – это очень могучий и очень самостоятельный организм. И что язык это вытерпит и выдержит. Тем более, что в истории нашего языка были уже и в революционные годы такие вот подвижки. Язык выстоит. Но дискуссий на эту тему очень много. И их по тем переводам, которые я получаю из независимых стран ближнего зарубежья, я вижу, как пострадал язык. Связь нужна более тесная.
Галина Климова, журнал «Дружба народов».
Это напрасное сетование о том, что в русском языке надо убрать мат, надо что-то убрать. Это самая большая беда, если из языка что-то убирать. Особенно из языка поэзии. Стихотворение как раз в том и штука стихотворений, чтобы использовать все, что только возможно, но если это дает глубину. Бродский использовал мат, Венечка Ерофеев использовал мат. Можно использовать диалекты, можно делать все, что угодно. И чем больше, чем богаче будет лексика стихотворения, тем лучше. Ведь самое главное то, чтобы это слово существовало. А самая большая беда русского языка – это когда его хотят реформировать в плане сокращения. Когда еще Бродский говорил в 60-е годы, что к языку нельзя подходить с ножницами, нельзя деревянный, оловянный, стеклянный писать, к примеру, через 1Н, они становятся короче во времени. Это уже большая беда для языка. На самом деле, это мы не замечаем, но вот эта метафизическая беда становится потом человеческой. И мы не замечаем, как изменяется наша жизнь. Лохматова говорила, мы пишем на том языке, на котором зовем идти пить чай. Так что лишь бы этот язык правильно в нем, верно в нем существовать, адекватно.
Инна Кулешова, спасибо. Я вот сейчас отдам слово Александре Юнко.
Первый русский язык, который я услышала в Москве, был вьетнамский на Киевском вокзале. Второе, в защиту русского мата. Тут дело ведь не только в мате, а в том, что вот обеднение. И я с гордостью вчера на нашем поэтическом вечере сказала, что я укрепила русский мат, прочитав у памятника Пушкина, его же стихотворение «Телега жизни», где присутствует «Из песни слова не выкинешь». А по поводу вот разницы, есть охранительная как бы функция языка. И вот, например, в Кишиневе большие усилия прилагают и педагоги, и высшие школы, и средние школы для того, чтобы сохранить русский язык для поколения, которое растет уже в окружении румынского языка. У нас та же проблема, что и в дальней эмиграции, то есть чтобы не выросли дети уже без языка. А здесь, где язык живет и развивается, мне кажется, не надо его останавливать. Норма – это что-то уже бывшее, а он сам себе регулирует. У старых бессарабцев был великолепный русский язык, будь то евреи, будь то молдаване, будь то русские. Это был старый срез языка с многими речениями, которых уже нет в сегодняшнем российском языке. Уходит то поколение, уходит тот язык. И это потеря. Но на смену тому языку приходит другой. И это естественно.
Александра Юнко, Лео Бутнаров.
Проблемы, которые касаются русского языка, конечно, это проблемы всех языков мира. После интернета в современном мире все языки, потому что во Франции издали закон о сохранении французского языка, охранять от англицизмов, да, если франко-английская смесь. В Бухаресте тоже попытались, и остается закон, чтобы издать такой закон. Удивительно, но парламент не поддержал такую вещь. Такие же призывы и в Кишиневе, что сохранять румынский язык и так же. Но мы живем в совсем другом лингвистическом пространстве. Все-таки, это как Лохан сказал, это большое село, все-таки наша земля. И должны быть более терпеливым друг к другу и понять. Но сейчас блогеры очень серьезно вмешаются в развитие языка. Есть блогерский язык. Вы знаете, как есть во всех языках. Румынский язык, блогер, это сплошной цирк. Почти сплошной авангард там. Словотворчество невероятное. Умные ребята, но используют все это для пустяков. К сожалению, это проблема всех языков мира. Нужно, наверное, каких-то общий закон сохранять языки.
Лео Бутнар, спасибо. Вячеслав Куприянов.
Я просто хотел заметить насчет того, чтобы русский язык не надо объединять за счет того, что где-то есть. Тут вопрос, что где-то есть, это еще не есть язык. Во-первых, вот в последнее время то, что называется демократизация языка и вообще демократизация, это не в сторону демократии, а в сторону охлократии, то есть в сторону языка черни. Конечно, язык черни, если другого языка нет, и можно пользоваться тоже, глядеть что-нибудь и выйдет. С другой стороны, собственно, в литературе произошло очень много нарушений норм авторского права. Скажем, Пушкин не хотел издавать, отрекся от Гаврилиади. Нет, надо напечатать. Потом надо напечатать непечатного Пушкина. И народ так встывается, Пушкин, так, оказывается, был матершинник. Вот и все. А уже какого был Пушкин в памятнике или в пророке, забивается куда-то внутрь. Русский язык, он, кроме всего прочего, но ведь существует один из тех языков, вне философии языка. Философия языка – это то, на основе чего мы даем русский язык в школе. Мы его даем со сталинской философией языка, которая есть как бы измененная философия потемнианства. Это упрощенный русский язык. Вот на этот упрощенный язык потом наслаивается, я думаю, что портить язык начинает в школе.
Тоже есть такой термин «лангаж де буа», деревянный язык. В румынском тоже есть. Но этот деревянный язык мы взяли, скажем, в социализм. Но сейчас появляется новый чиновничный деревянный язык. Это окаменевший язык. Потому что это не беда только социализма или коммунизма, беда всех обществ.
«Свобода в клубе билингва. Русский язык и национальная литература на постсоветском пространстве». За нашим столом главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Ибанаидзе и Галина Климова, редактор этого журнала, поэты и переводчики Андрей Ходанович из Белоруссии, критик Юрий Володарский из Киева. Эстонию у нас представляют П.И. Филимонов и Игорь Котюх. Инна Кулешова, Шут Юташвили из Тбилиси. Молдавия и Румыния, Лео Бутнару, Василий Цуртан и Александра Юнко. Вячеслав Куприянов, московский поэт и переводчик. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В результате крушения поезда «Невский экспресс» госпитализирован в общей сложности 81 пострадавший, сообщили в МЧС России. Всего в аварии погибли 26 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести. Движение поездов между Москвой и Петербургом восстановлено. В Ингушетии неизвестные обстреляли станцию сотовой связи в городе Назрань. В результате обстрела ранен сторож, его жизни ничего не угрожает. Ведется поиск нападавших. В подмосковной больнице скончался милиционер, ранивший своего коллегу и попытавшийся после этого застрелиться. По данным ИТАРТАС, ссылающегося на правоохранительные органы, второй милиционер находится в тяжелом состоянии. У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой около 5, пострадавших, разрушений нет. В Бангладеш в результате крушения речного пассажирского парома погибли 40 человек, около 80 числятся пропавшими без вести. По словам очевидцев, судно село на мель, приближаясь к пристани. В Москве прошла акция протеста против милицейского произвола. Представители правозащитных и оппозиционных организаций выступили с требованием коренной реформы Министерства внутренних дел России. В Гондурасе сегодня президентские выборы. 5 месяцев назад в результате государственного переворота был свергнут президент страны Мануэль Селая, который сейчас скрывается в бразильском посольстве. Ни он, ни его главный соперник Роберто Мичелетти в выборах не участвуют. Саудовская Аравия заявила о стратегической победе над мятежниками из соседнего Йемена. Представитель правительства страны заявил, что взята под контроль стратегическая высота на саудовской стороне границы с Йеменом, а отряды повстанцев вытеснены. Парламент Ирана сегодня, как ожидается, обсудит возможный ответ на заявление МАГАТЭ, которое в пятницу потребовало, чтобы Тегеран закрыл завод по обогащению урана, о существовании которого стало известно недавно. В Швейцарии сегодня проводится референдум по вопросу о запрете на возведение минаретов.
Радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Билингва». Мы на 6-м Московском международном поэтическом фестивале. Круглый стол «Русский язык и национальная литература на постсоветском пространстве». И мы сегодня пытаемся обсуждать эту тему с организаторами этого круглого стола, главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбонаидзе, с редактором этого журнала Галиной Климовой, за нашим столом поэт и переводчик Андрей Ходанович из Белоруссии, критик Юрий Володарский из Киева. Эстонию у нас представляют П. И. Филимонов и Игорь Котюх. Грузию, Тбилиси, Инна Кулешова и Шута Яташвили, Молдавию, Василий Цуртан, Лео Бутнару и Александра Юнко, Вячеслав Куприянов, московский поэт и переводчик, и Сугбат Афлатуни, Ташкент. Ну, давайте вот Сугбата послушаем.
Язык для меня – это вот такое многослойное пирожное. И в зависимости от того, в какой слой я надкусываю, то я и ощущаю. Ну, поскольку я еще прозаик, у меня, то есть я человек с гипертрофированным ухом, да, я постоянно подслушиваю людей, невольно подслушиваю. Я прохожу там, слушаю такой какой-то вот кудрявый, волнистый матершинный текст. Дальше включается радио, из радио тоже в меня что-то впрыскивают, какую-то языковую волну на таком, конечно, не матершинном, но уж лучше это был бы мат, то есть это было бы как-то честнее. Они там постоянно что-то пытаются говорить как бы культурно, на, в их представлении о культурном языке. Но уж лучше бы вот сказали от чистого сердца. Дальше я попадаю, я сегодня был утром в Ленинке, и там другой русский язык. Там он вот такой вот, как книжки, стоящие на стеллаже. Потом я в метро, это уже опять другой русский язык. Там какие-то задорные люди, пока эскалатор мое бренное тело влачит, они какими-то такими бодрыми голосами 50-х годов что-то там мне рассказывают о православной ярмарке, о чем-то еще, читают стихи. Это уже еще один русский язык. Поэтому я не могу все эти разные числа свести к единому знаменателю. И это очень хорошо. Вот эта многослойность, это разнообразие внутри языка, и я не могу поэтому согласиться с людьми, которые, с очень уважаемыми людьми, например, Михаилом Эпштейном, который говорит, что русский язык вот вымирает, там не происходит словообразование. Происходит. Просто не застревает в словарях, в словаре наши не успевают. Всю вот эту улицу, метро, вот там у нас не отлажены еще технологии, да? А язык, он живет, он вибрирует как-то, иногда очень неприятно, как электробритва, когда ухо нечаянно начинаешь брить вместо щеки. Иногда, в общем, как-то и поэтически. В Ташкенте проблема в том, что в Ташкенте русский язык такой, не то что однослойный, но он какой-то с каждым годом все более гомогенный, какой-то стареющий, потому что молодые люди выталкиваются из города, русскоговорящие, отправляются на поиски иного для себя. Я им машу рукой, просто у меня рука уже немножко устала махать в последнее время, а так я их мысленно понимаю. Вот язык в Ташкенте русский, он все больше какой-то скукоживающийся. С одной стороны, это опять-таки плохо, потому что я к нему не привык, я привык к более разнообразному языку. Хотя мне всегда говорили, что в Ташкенте русский язык всегда был слишком правильный. Но сейчас он уже очень какой-то неживой. Но с другой стороны, возникает такой интересный суржик, что пока я как литератор, и особенно как прозаик, чувствую себя удел. Такая смесь узбекского с плохим русским и еще с какой-то плохой английский туда вползает, что мне там пока интересно. Спасибо.
Спасибо, Субат. Автоним Шутейташвили.
Недавно я узнал одну странную вещь. Я не знаю, это правда или нет. Хочу вместе с вами уточнить. Министерство образования России внесло какие-то изменения насчет рода. Например, черный кофе, да? Ну, сейчас уже возможно и правильно будет, если сказать черное кофе. Оказывается, уже есть слова такие бисексуальные. Но, с другой стороны, может, для литератора это новые возможности, когда слова там два рода или там три рода. Вообще-то в грузинском языке рода нету, у нас таких проблем нету. Вот правда это или нет? И как вы думаете, вот что это принесет, если постепенно вот эти слова станут тысячами, такими бисексуальными?
Министерство образования хочет свести весь русский язык к среднему роду.
Это реплика Вячеслава Куприянова. Маленький комментарий на Кулешова, а потом мы попросим Александра Ибанаидзе прокомментировать то, что что-то сказал.
Я просто хочу согласиться с Субатом. Дело в том, что в Тбилиси, поскольку я пишу по-русски, и я слышу русский язык Тбилиси, который слышится достаточно редко. То есть даже невольно оглядываешься иногда, когда звучит русская речь. И потому вот он именно очень бедный своей лексикой и очень ограничен. Он существует очень ограниченно. И фонетически, и лексически. Вот и самая большая беда, это вот как раз реформы Министерства образования.
Нина Кулешова, Александр Бунаидзе.
Этот обмен мнениями еще одно воспоминание у меня вызвал. Я тут по возрасту вижу старше других. Я хорошо помню журнал «Америка» 50-х, 60-х годов и странность того языка, на котором вот он по-русски выходил. Странность была в чем? Все очень правильно и очень хорошо, но не живет, так сказать. Какая-то стерильность в этом была. Его писали, переводили там в Америке люди первой миграции, носители того самого, значит, прекрасного русского языка. Однако язык развивается, язык по своим законам что-то принимает, что-то отвергает и так далее. У меня есть еще и пример, связанный непосредственно со мной, с моей литературной работой. В 70-е годы был у меня роман «Брак по-эмеретински», который на множество языков переведен, в частности, в Испании. Издательство «Зедмай» барселонское тоже запланировало, и узнали они, что в Москве «Прогресс» издает на испанском, а московский перевод делали испанцы 37-го года, привезенные сюда, значит, кто-то из них. Когда им послали текст, ответ был такой: этого языка уже нет, говорит, на котором вот это теперь переведен. Естественным образом за эти, значит, 40-50 лет в языке произошли такие изменения. Еще существенно то, что замечательную, я помню, фразу из толстовского письма, он говорил тоже о дистиллированной воде, языке как дистиллированная вода, но насколько давал преимущество языку ломящие зубы ключевая вода с блеском и солнцем и даже соринками, от которых она еще свежее и чище. Типично толстовский образ о языке. Действительно, как его обогащают те же сленговые или те же народные от почвы идущие. Ну, это все, в общем, профессионалы достаточно хорошо знают, чтобы об этом подробно особенно не говорить.
А вот что мы будем делать с кофе в среднем роде? Мы признаем это?
А можно? Что касается вот этих постановлений, это нелепость абсолютно.
А вот давайте Галина Климова.
Естественным образом должно происходить.
Я хочу прокомментировать конкретно кофе в среднем роде. А ведь это всегда существовало. Кофе был мужского рода, но кофе было и среднего рода. Но не как литературная норма, а как разговорная норма, как просторечие. И если бы те люди, которые составляли этот словарь, написали бы, что кофе – существительное мужского рода единственного числа, а потом поставили точку с запятой и написали «просторечие кофей» или «кофей». И это было бы нормально, это не выходило бы за норму.
Галина Климова и Александр Ибанаидзе. Александр Юнко.
Я хотела привести пример из молдавского обихода. У нас живут болгары на юге. Они живут с определенного момента. Носители того самого старого болгарского языка, который принесли их предки. Так вот, нынешние наши коллеги, болгарские поэты, они ездят в Болгарию учить современный болгарский язык. То есть вот лишенная корня языковая какая-то шкурка, да, она точно скукоживается, она не питается живыми сосудами. Тут даже нет разговора о том, что ограничения какие-то вводить там, где язык существует в естественных условиях.
Мы вот, да, которые понаехали тут, мы очень чувствуем эту разницу. Все-таки ревнители чистоты, охранители языка, правы там, где язык оторван. То есть его надо сохранить, а там, где он существует, его нельзя, конечно, огораживать забором.
Александр Юнко, Кишинев, спасибо. Лео Бутнару хотел выступить.
Вместе с социализмом, вместе с Советским Союзом из наших языков ушло уйма слов. Смотрите на сегодняшний финансово-экономический язык, на политический язык, сколько новой терминологии вошло. И они не только слова, но они дают какие-то векторальные предпосылки для развития языка. Они носят совсем другой смысловые оттенки. Может быть, старое поколение понимает, но юное поколение, конечно, круто вошло по-новому в языке. И мы должны осознать, что не то, что язык отходит, но просто омолажается, мне кажется. Хотя не так, как хотели бы мы.
Лео Бутнару, «Свобода» в клубе «Билингва». Мы на 6-м международном поэтическом фестивале. Дискуссию о русском языке и национальных литературах. Давайте послушаем Белоруссию, Украину и Эстонию. Андрей Ходанович.
Я сейчас попробую как-то воедино связать наблюдение над белорусскими какими-то литературными процессами на фоне русского языка. Русского языка, безусловно, в Беларуси очень много. Многие белорусы побаиваются, что его слишком много, это опасно для белорусского языка. Я, в отличие от Инны, где-нибудь в провинции, в Беларуси, не в Минске, в городах поменьше, оборачиваюсь, если слышу белорусскую речь на улице, потому что большинство населения говорит по-русски. Так вот, на фоне, ну, мне интереснее какие-то живые процессы, которые под влиянием русского языка в белорусской литературе, в белорусском языке происходят. Десятилетиями русский язык, можно сказать, существовал в белорусской литературе как минус прием. Писатель чего-то старательно избегает, и поэтому старательно избегает, видно, что он думает, вот, не сказать русизма. На фоне всего этого десятилетиями существовали языковые, не знаю, может быть, ханжи, охранители, они учили на мастер-классах литераторов. Вот так говорить нельзя, это русизм, по-белорусски надо именно так. Была внутри этого еще школа, которые говорили, а вот в нашей деревне так не говорили, поэтому твой язык белорусский неправильный, это мертвый городской выученный язык, вы не говорите как предки, вы не говорите как народ. На этом фоне вот только сейчас, мне кажется, происходят какие-то наиболее интересные процессы. Они происходят не в охранении, а в принятии всего, что существует, всего, что живое варится на стыке разных традиций. Если смотреть какие-то интересные проявления молодой белорусской литературы, они даже не в бумажных журналах, а, например, в интернете, в блогах. Все это какая-то интересная, взрывоопасная смесь нескольких стилей, нескольких языков. Это то, что украинцы называют суржиком, а мы по-белорусски говорим тросянка. Еще вчера сельские жители так говорили, сегодня научились языку латиноамериканских сериалов и какому-то модному бизнес-сленгу. Они уже знают, что дача с твердым Ч – это белорусизм, это неправильно. А вот фазенда – это по-русски, это правильно. Да? Но я сейчас про литераторов, которые играют на этом. Вдруг появились интернет, скажем, монстры, спрятанные под псевдонимом, они изумительно иронизируя, нарушая все правила, нарушая табу вот пуристов, которые говорят нельзя, иногда там матерной составляющей немножечко больше, чем не матерной. Но это как-то вот изумительно интеллигентно. Мне вот кажется, что чем больше будет взаимопроникновения, тем интереснее будет результат.
Андрей Ходанович, знаете, вот единственную реплику, если позволю, прослушав все ваши речи в защиту русского мата в литературе, все-таки это дело вкуса и дело ответственности автора, который впускает в той или иной дозе, как лекарство, да? Ведь лекарство может быть ядом, правда? А может быть и терапией. Очень большая мера ответственности пишущего для того, чтобы вводить и этот сленг, и вульгаризмы, и жаргонизмы. Юрий Володарский.
Коллеги дорогие, вы только что вот сказали все то, что хотел сказать. Я все-таки попробую что-то. Во-первых, вспомнить книгу замечательного лингвиста Максима Крангауза «Русский язык на грани нервного срыва», где речь шла о том, что вот существует норма, а есть узус, да, и иногда этот узус теснит норму, и это, наверное, не трагедия. Но что поделать, есть ли за столом люди, которые ни разу не употребили кофе в среднем роде случайно, а потом, ой, да, кофе, он, конечно, да, наверное, с каждым случалось, потому что оно почти неизбежно. Язык улицы, он проникает в наш язык тоже,
они,
да?
Они этим кофе тефтели запивали.
Да, вот поди вспомни, что тефтели имеют именно такое ударение с точки зрения нормы. То есть трагедии я в этом не вижу. Это первое. Второе, по поводу, как раз у нас речь идет все-таки о литературе на постсоветском пространстве. И вот я смею напомнить, что в украинской литературе есть такой замечательный автор Лесь Подервянский, который пишет на матерейшем суржике с употреблением большого количества слов, относящихся к обсценной лексике, но пишет он на такие темы, которые с помощью другой лексики просто не выразить. Это жесткий стёб и над новыми явлениями в нашей жизни, и над политическими какими-то моментами. И только такой язык там приемлем. Понятное дело, что из телевизора нам этого не нужно, а вот поэзии и прозе нечего чураться. Она работает с живым языком. И дальше мера ответственности действительно каждого литератора.
Юрий Володарский, спасибо. Василий Туртан.
В физике есть понятие «усталость металлов». У меня есть ощущение, что словам тоже присуща вот эта усталость. Хотя вот я вам уже говорил, что меня раздражает много. Вот даже слово такое, как «клево» сейчас очень в языке, то есть она меня лично раздражает. И вот эти нормы, которые принимают разные государства, то есть по защите языка, по-моему, они искусственные. Я бы советовал бы властям, чтобы они лучше приняли бы какой-то закон и платили бы переводчикам, чтобы они заново переводили новые произведения, потому что перевод тоже имеет какой-то срок жизни.
Василий Цуртан, спасибо. Ну вот ваш коллега Лео Бутнар рассказал, что все-таки есть возможность опубликовать новый перевод Мандельштама, есть возможность заниматься авангардистом. Все-таки маленькая возможность такая да существует. Инна Кулешова.
Поскольку мы говорим все-таки еще о границах литератур, я заметила в Грузии, в Тбилиси, одну очень интересную закономерность, причем очень давно, и не только в Грузии. Я ну, из Азербайджана поэт Ниджат Мамедов, и все, я просто обратила внимание. У нас все еще сохранились остатки профессоров русского языка и литературы, преподавателей в университете, везде. Современную русскую литературу замечательно, прекрасно, хорошо знают несколько грузинских поэтов, но не профессоров русской литературы, но не преподавателей. Прекрасно разбираются в современной литературе русской. Грузинские поэты, грузинские прозаики. И вот она обогащает их язык, соответственно, национальный, их язык поэзии и все. А те, которые все еще кому-то преподают, живут на уровне нескольких стихотворений Пушкина, Пастернака, даже до Бродского, далеко не все дошли у нас.
Инна Кулешова, спасибо. Игорь Котюх, как эстонский язык влияет на ваш русский и влияет ли?
Такое влияние, несомненно, происходит. Может быть, в некотором смысле процессы, которые происходят в литературной жизни Эстонии, схожи с тем, что происходит в Латвии. Русскоязычные поэты, проживающие в Эстонии, они переводят активно своих эстонских коллег с эстонского языка на русский язык. Происходят и обратные переводы. Последние 3-4-5 лет такое тесное сотрудничество, оно идет по нарастающей. Эстонцы, то есть этнические эстонцы, они очень ценят местную русскую литературу. Та литература, которая создается в Эстонии на русском языке. Кроме того, что переводятся достойные авторы российские. В прошлом году вышел перевод стихотворений Кирилла Медведева. Он был очень восторженно принят эстонской критикой. Некоторые цитаты из Кирилла Медведева проникали в стихотворения эстонских поэтов. В обзоре критики за год цитировался текст Кирилла Медведева «10 заповедей критику». В этом году Кирилл Медведев был приглашен на фестиваль в Таллин, где он благополучно выступил. Что касается интереса к местной русской литературе, время от времени рецензируются книги русских авторов в эстонской периодике. Допустим, в октябре вышел солидный литературный журнал «Ломинг», в котором был обзор по нулевым годам в эстонской литературе. И там был довольно обширный абзац, посвящен как раз-таки русской литературе Эстонии. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы о русской литературе Эстонии читались лекции при эстонской филологии и в Таллинском, и в Тартусском университетах. Такое положение дел у нас.
Игорь Кутюх, спасибо. П. И. Филимонов.
Я хочу добавить, что влияют не только языки друг на друга, но и на, скажем, на русский язык нас, людей, живущих в Эстонии. Я думаю, что возьму на себя смелость и русских людей, живущих в Латвии, и русских людей, живущих в Финляндии, потому что, например, когда я приезжаю в Хельсинки, я не оборачиваюсь, когда я слышу сзади русскую речь, потому что ее очень много в Хельсинки. Так вот, влияет не только язык, но и влияют какие-то бытовые ситуации, совершенно простые для нас, которые, может быть, непредставимы где-то, ну, условно говоря, в Новосибирске. То есть, когда я сажусь на корабль и через 2 часа я приплываю в Хельсинки, когда человек, живущий в Литве, садится на машину и через 30 минут приезжает в Польшу и дальше, это влияет. Влияет и те реалии, которые проникают в нашу жизнь. И, конечно, влияет и английский язык, который тоже вплавляется в вот в это вот эстоно-финско-русское триединство, так сказать. И влияния эти взаимны, и мне кажется, что ничего плохого в этом нет.
П. Филимонов, реплика Александра Юнко.
По поводу того, что профессора друг друга понимают хуже, чем писатели, работающие даже на разных языках. Литератор работает в пограничной зоне. Поэтому вот это внимание ко всем живым процессам языка, то, что в словарях будет отражено через 20 лет, когда оно устареет, живая литература, она тут же это схватывает и фиксирует. А по поводу взаимодействия русского языка с национальными культурами, за предыдущим круглым столом нам задали вопрос, чем отличается русский язык, допустим, в Эстонии от русского языка в Беларуси, а в Молдове. Вот и ответ. То есть мы соприкасаемся с реалиями не только жизни, но и языковыми. Того языка, в стране которого живем. Есть реалии Молдавии, которые от бытового уровня, мамалыга, кушма и так далее, до культурного. Я делала перевод «Миорицы», «Народные баллады» для альманаха, выходящего в США. И мне пришлось написать целое наукообразное предисловие для того, чтобы объяснить, что такое «Миорица». То есть в Кишиневе никому не надо объяснять. Ни русскому, ни еврею, ни молдаванину, что такое «Миорица».
Так что же это такое?
Миорица – это овечка, это ее имя. А Миорица как культурный объект – это народная баллада, достояние народного духа, как для русских, допустим, слово о полку Игореве.
Александр Юнко, спасибо. Шута Яташвили.
Каков русский язык в Грузии? Какие особенности есть или нету? В тбилисском русском, ну, может, я не чувствую, может, я очень привык по слуху. Какие там особенности, ну, не могу сказать. Но есть один русский язык особенный в Грузии. Это сухумский. Они уже давно беженцы, 17 лет прошло, но когда с сухумцем встречаешься, и он начинает говорить, ты уже сразу понимаешь, что это сухумский русский. Наверное, они как-то все время с русскими общались и какой-то свой этот образ русского языка сделали. Но все-таки, значит, и в Грузии есть какая-то особенность. Будет хорошо, если мы этого не потеряем.
Шут Яташвили, Александр Бунаидзе.
Наш журнал, который продолжает выполнять свою, в общем-то, достойную функцию по связям с литературами, культурами сопредельными с Россией, по ознакомлению всего постсоветского пространства, взаимоознакомлению. У нас был большой блок эстонской литературы в этом году. Там и поэзия, и проза, и публицистика, и литературный обзор был. Вслед за чем мы напечатали роман фаворита вашего последних лет. Есть такой новый писатель в Эстонии, Андрус Киверях. Вот его самую успешную вещь мы напечатали совсем недавно. И так мы продолжаем представлять все-таки и русскому читателю, и шире национальной литературы. Совпало так, что с вашим поэтическим праздником, который вот еще назван итальянским словом «Биеннале», да, совпала наша встреча с литераторами из СНГ, я имею в виду наши журналы «Дружба народов». 6 человек или 7 пригласили мы, и несколько ваших гостей тоже к нам присоединились. Чрезвычайно интересная тема проступила в разговоре. Один из участников так сказал, что на этом постсоветском пространстве новая географическая карта возникает. Так сильны изменения, тяготения разных литератур в разные другие направления, причем по причине, а может быть и вине, это зависит от того, в каком ракурсе мы смотрим на проблему, того, что все 90-е годы Россия выключилась из культурной работы на этом пространстве, и за это время действительно находились новые заинтересованные стороны в виде общественных фондов, в виде государственных фондов. Иногда это логично, вроде бы ближние соседи, политический интерес может быть, а иногда шведы, допустим, заинтересованные в издании среднеазиатских писателей или белорусов, это в том числе и культурный интерес. Действительно, в сопредельном с Россией пространстве возникает новая культурная карта.
Спасибо. Александр Рубинаидзе и Вячеслав Куприянов.
Хотел довольно известную вещь сказать о том, что вот с крахом Советского Союза русский язык утратил свою насильственную функцию вовне. Теперь у него остается только культурная функция, а чтобы ее поддерживать и завоевывать, опять-таки вот литература и поэзия должна какую-то свою роль выполнять на достаточном уровне. Выполнить она ее, допустим, на каком-то уровне может. Второй момент. Я хочу сказать, допустим, я был в таких довольно бедных странах, как Никарагуа там или еще что-то. Мне показалось, что у них с поэзией гораздо лучше, чем у нас с изданием. Я не говорю еще о каких-то небольших странах. Это уже чисто финансовые вопросы. Есть программы, которые поддерживают свою литературу. Причем в небольших странах. Россия с русским языком великим и могучим такой программы не имеет. А для нас было бы важно, допустим, как минимум, издавать, вот о чем мы сейчас говорили, двуязычные книги. Вообще поэзия должна быть всегда в переводе с оригиналом. И поэтому было прекрасно, скажем, русско-белорусский, русско-украинский, там, я уж не говорю, вообще все прочее. Это то, что хотелось, чтобы услышало, можно сказать, государство, если оно у нас есть.
Вячеслав Куприянов, спасибо. Галина Климова.
Я тоже очень люблю билингвальные издания и всегда за них. Но представьте себе, на каком высоком уровне должен быть сделан перевод, чтобы переводчик осмелился свой текст поместить рядом с текстом поэтическим. Я считаю, что сейчас у нас тяжелейшее положение с художественным переводом. И далеко не каждый переводчик осмелится это сделать. Мы теряем русский здесь.
Галина Климова. «Свобода» в клубе «Билингва». Мы на 6-м Московском международном поэтическом фестивале. Круглый стол «Русский язык и национальная литература на постсоветском пространстве». Участвовали главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Ибанаидзе, редактор этого журнала Галина Климова, писатель Сукбат Афлатуни из Ташкента, поэт и переводчик Андрей Ходанович из Минска, Юрий Володарский, литературный критик из Киева. Эстонию у нас представляли поэты и переводчики П.И. Филимонов и Игорь Котюх. Тбилиси Инна Кулешова и Шота Яташвили. Молдавию и Румынию Василий Цуртан, Лео Бутнару и Александра Юнко. И Вячеслав Куприянов, известный московский переводчик. Почти все авторы журнала «Дружба народов». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».